Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
Узри радио.
Нам сейчас очень трудно. Вот уже четвертый месяц враг старается сломить нашу волю, убить нашу веру в то, что наступит день нашей победы. Но мы верим, нет, знаем все как один, что этот день придет. И может быть даже мы увидим тогда в витрине какого-нибудь музея наш сегодняшний хлебный паёк. Этот бедный черный кусочек хлеба.
Поэтесса Ольга Бергольц. Декабрь 1941 года. А сегодня, 18 января 2020, значимый для города на Неве день. В 43-м было прорвано блокадное кольцо. До полного снятия блокады оставался год. О блокадных дневниках Ольги Бергольц, опубликованных в книге «Ольга Бергольц. Смерти не было и нет», говорим с автором, писательницей Натальей Громовой, лауреатом премии, литературной премии «Русский букер». А еще, Наталья, я просто читаю, извините, что в третьем лице, прозаик, литературовед, педагог, журналист, научный сотрудник. Я думаю, что сегодня используем все.
Хорошо, спасибо.
Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
О вашей последней самой книге, уже датированной 20-м годом, именной указатель, поговорим, если вы не против, во второй части нашего эфира. И, в частности, я об Александре Володине, у которого день рождения грядет, вот будет уже 10 февраля. Что я хотел сказать? Не забывайте, нам важны ваши мнения, ваши рассказы, ваши звонки, все, что вы пишете. СМСки ждем по номеру телефона плюс 7, соответственно, 925-8888. По-моему, 4 восьмерки я назвал, если не перепутал, 94,8. И телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Прямой эфир, телефон прямого эфира плюс 7-495-73-73-94-8. Не удивляйтесь, если сразу мы вам не ответим, потому что, чтобы мне гостю не прерывать нашу, разговор достаточно серьезный будет, поэтому, может быть, чуть попозже, но обязательно мы с вами свяжемся. Итак, как это было? Мама, которая вот в блокаду у меня была в Петербурге, в городе на Неве, в Ленинграде тогда, практически никогда ничего не рассказывала, видимо, боль была. Вот просто. Дневники Ольги Бергольц ведь тоже только-только, наверное, вот эти блокадные. Вот об этом, пожалуйста.
Ну, я хотела сначала сказать о том, что эти дневники пришли действительно очень поздно, потому что они очень откровенные, очень честные, очень страшные. И в свое время они были фактически арестованы, и Сергей Михалков на них написал резолюцию, когда их, в общем, просматривала после ее смерти Союз писателей российский. Он написал о том, что эти дневники никогда не должны быть опубликованы, потому что они порочат звание советского поэта. И поэтому, но там существует как бы тот второй слой жизни, который Ольга Бергольц боялась выносить, то есть и не могла на общее, так сказать, на общий взгляд. Но это очень длинная история, а я все-таки хотела сказать о том, что вот ровно год назад мы с Леной Якович, вот по моей книге об Ольге Бергольц, сделали фильм «Голос». Он, его можно смотреть в записи, вот канал «Культура».
На Ютубе он тоже
на Ютубе
есть.
Он есть, да. И туда много вошло, там блокадные дневники, в частности, читает Людмила Улицкая. Очень пронзительно все это получилось, мне кажется. И кто не видел, это можно посмотреть. Это было сделано именно к этой дате. И теперь, в общем, благодаря этому фильму и многим другим, и тем, что дневники как бы продолжают публиковаться, и я часть их комментировала, я делаю второе издание к 110-летию. В мае будет 110-летие Ольги Бергольц, и будет большая книга, продолжение, в которой будут очень важные для меня сюжет, вот связанный с блокадным музеем. Потому что, я не знаю, знают ли все, но уже в конце войны силами города был открыт, просто был выделен отдельный квартал, да, где стояли замерзшие трамваи, где, троллейбусы, где было просто части бомб, разгромленные дома, разбомбленные. Все это было как бы вот вживую. И это был один из самых мощных, сильных музеев. Организатор его был такой Лев Раков, который, к сожалению, все эти люди были потом, когда началось ленинградское дело, они были арестованы, и музей был разгромлен. Но я хочу сказать, что Ольга Бергольц, которая после войны как бы уже имела вот этот статус и официальной, и неофициальной блокадной Мадонны, она...
Голос?
Голос ее был абсолютно, да. Но дело не в этом. Она была как бы вот уже человеком абсолютно знаменитым. Но когда начинается ленинградское дело, это 48-й год, то... Ее книга «Говорит Ленинград», которая была вся построена на ее выступлениях, она ее создала в памяти Якова Бабушкина, погибшего на войне, их редактора радио. А эта книга была просто вынута из библиотек, и, в общем, это был для нее сигнал, когда эту книгу стали убирать из библиотек, что ей грозит новый арест. И тот, если кто не помнит, да, она была арестована до войны, она 9 месяцев отсидела в тюрьме в большом доме, и у нее был там, в общем, фактически выбит ребенок, который у нее был, и это привело к тому, что у нее вообще никогда не было детей. И после этого она ждала, несмотря на все то, что она сделала для города, несмотря на то, она ждала вот этого страшного следующего ареста, потому что мгновенно начались репрессии по всему городу. Ну, тогда арестовывался по ленинградскому делу все. За свою, как бы за свой независимый, свободный дух, который...
Наташенька, просто я хотел добавить, да, чуть-чуть, буквально, да, на Черной речке в Петербурге,
да,
есть памятник в, да, доме в другом, в котором, да, она уже после, да, войны жила. Да. Там, да, же прямо на этой скамейке прибиты страницы ее дневника.
Это сделано как раз, это уже такой мифологический
образ. Ну, конечно, стилизация. Да, там, да, и микрофоны, да, и стихи, да, выбиты,
безусловно,
в граните.
Это сделано после того, как стало известно. Вот сейчас я, собственно, и хотел договорить эту историю, что когда она узнала, это просто в дневниках описан этот день, когда она узнает, что книга ее изъята из библиотеки, она садится и с мужем Георгием Макогоненком едут они на дачу к себе там в Комарово, и она пишет, что она чувствовала за собой погоню, и она все время оборачивалась и видела как бы фары, а на самом деле это была луна, которая, она писала, гналась за нами как НКВДшник. Потому что и когда она приезжает туда уже на дачу, и в ощущении полного ужаса она хватает свои дневники, потому что дневники были для нее самое дорогое. Это был тот параллельный главный мир, который она хотела сохранить для будущего. И она свои тетради прибивает к обратной стороне скамейки, потому что спрятать она не предполагала, куда их можно спрятать. Да, там, ну, это несколько тетрадей она прибила. И до сих пор в архиве хранятся вот эти вот пробитые гвоздями дневники. Поэтому, ну, я хочу сказать, и, конечно, вторым страшным вот этим было... актом, это уничтожение, не просто уничтожение, это был как бы такой, в общем, фактически сталинский указ, который показывал Ленинграду его место, вот, и как бы Сталин вообще относился к городу очень жестко, начиная с Октябрьской революции, для него это был город какой-то затаённого ужаса, да, и в этом... Уничтожение, об этом уничтожении рассказывает, вот в Израиле живет до сих пор первый его экскурсовод Нина Нонина, ей около 100 лет уже, по-моему, даже больше, и 101 год, и вот она, слава богу, жива, и она в этом фильме рассказывает о том, как существовал этот музей.
Меня поразило немножко другое. Это само собой, вы про фильм говорите, а вот в вашей книжке там описывается поездка в Москву, когда сестра...
Ну, это другая история.
Конечно, это прямо ну, потрясающе, что здесь никто ничего, в общем-то, и не знал подробностей.
Ну, да, но...
Я об этом как
да,
раз.
Да, 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 но это немножко, это было немножко опубликовано, а вот это уже так история 48-го года, и я говорю, вот, нет, я просто к чему говорю, что дело не только в фильме, а в том, что это будет сейчас большой кусок этого интервью и истории этой женщины, которая пришла в 44-м году, когда погиб ее брат. Нина Нонина пришла к Ольге Бергольц с просьбой написать о своем брате, только что погибшем 20-летнем юноше, прекрасном, которого все любили. И Ольга ей с порога сказала: «Я никогда не пишу на заказ». Она сказала: «Ну, посмотрите, пожалуйста, хотя бы его фотографию». И когда она увидела его фотографию, она закрыла вот так вот глаза и увидела, что это глаза ее погибшего, умершего от голода мужа Николая Молчанова. Потому что Ольга Бергольц, собственно, близка, и ее интонация живая и настоящая была именно связана с тем, что она говорила: «Я тоже ленинградская вдова». Она была, она потеряла, в общем, очень близкого, любимого себе человека. И тогда она написала знаменитую вот эту поэму «Памяти защитников», которая начинается со слов, как к ней приходит девушка просить, я сейчас просто наизусть не помню, просить о том, чтобы та написала о брате. Вот эта поразительная вещь, которая рождается вот просто снизу, как бы вот эта поэма. Но, возвращаясь к музею, я хочу сказать, что, конечно, его судьба драматична еще потому, что огромное количество фотографий, документов, как рассказывала Нина, просто горели по сторонам улицы. Это все выбрасывалось абсолютно чудовищно. Вот люди только что все это принесли, это все уничтожалось. Поэтому для нас, вот для меня лично, Ольга Бергольц связана с главным, так сказать, заклинанием, которое она всем нам оставила. Она всю жизнь писала о памяти. Она считала себя проводником памяти ушедших, умерших. Поэтому слова ее никто не забыт, ничто не забыто, которые превратились уже немножко в слова, которые просто так произносят. Они на самом деле наделены, для нее были глубочайшим смыслом. Они написаны, как мы знаем, на, в Пискаревском кладбище на, за монументом Победы. И это очень серьезная вещь. Вообще проблема памяти, вот о которой я вообще хотела еще там сказать важную вещь, какую, что так как мы все на сегодняшний день живем в мире вот этого тяжелого прошлого, которое нам неизвестно, к несчастью, то есть о нем очень много говорят, но личной памяти у людей очень мало, потому что она или она скрыта, или она утеряна, или она иногда лжива и так далее. И из-за этого у людей нет будущего, потому что без вот этого, без этой памяти, без создания, без зашивания этих страшных щелей ничего не бывает. И я хотела привести один пример поразительный, который вот мой друг приводил, что когда в Америке была Великая депрессия в 30-е годы, то была проделана поразительная акция. Были собраны волонтеры, которым давали по $10, и которые ходили по людям, пережившим гражданскую войну в Америке 60-х годов, к глубоким старикам, и записывали, и вся страна записывала историю той войны. Да? Из-за этого получился огромный, как бы вот,
пласт
памяти, который остался. То есть, и это дало жизнь, спасение стране, выход из Великой депрессии и огромные силы. То есть, силы дает не то, что нам сверху объясняют, какая должна быть память, это то, что мы делаем снизу.
Ну вот, кстати говоря, пишут в телеграм-канале как раз то, что вы только что сказали. Последние цифры телефона 2541. Это надо помнить и говорить. Врут при любой власти. А Наталья, я не случайно спросил, потому что, когда я прочитал вот эту вашу книгу, меня поразило, что действительно здесь веселятся все, и когда она приехала, Бергольц, сюда, в Москву, здесь другая жизнь была. Мне это напомнило в свое время Абхазию, когда из Сочи по заданию радиостанции «Юность» еще я приехал туда, там война, потом вернулся, я просто в себя прийти не мог, что как это, там вот стреляют, а здесь вот все пляшут.
Ну, это несколько разные, потому конечно, что в Москве тоже была. Да, но это просто надо тогда объяснить, что это была за история, потому что когда у Ольги Бергольц погибает муж, а он был, он очень страшно, он в психиатрической больнице умирал от голода, у него были приступы эпилепсии, он был эпилептик, вот, то она, в общем, не найдя сил вот жить, да, к ней при... об этом узнает, а ее сестра Мария Федоровна, она прекрасно знала, что, что с ней происходит, чувствовала. И она, просто взяв продукты какие-то через Ладожское озеро, к ней приехала и уговорила ее уехать в Москву. И Ольга была готова к этому, да, что вот она больше не могла жить. И когда она приехала в Москву и стала рассказывать о том, о блокаде, да, то от нее стали, в общем, шарахаться, потому что она жила в гостинице «Москва» с теплой ванной. Она говорила, что как это свет на улицах. Она вообще не понимала, это были два разных мира. И дальше происходит, конечно, чудо. Вот я-то думаю, что рождение Ольги Бергольц происходит именно тогда. Она говорит о том, что я возвращаюсь туда, к свободе, там свобода, там страшно, там смертельно, но там свобода. Вот это удивительно, вот этот фон, да, и она и в этот момент она выбирает себе судьбу, она становится частью как бы вот этой вот, ну, как бы частью тех людей, от имени которых она говорит. И тогда начинается февральский дневник, и начинается ее судьба. Вот такие... Я хочу сказать, что такие события, когда человек сам на себя что-то берет, они и решают и судьбу страны, и судьбу человека.
Ну да, тоже еще из сообщения в телеграм-канале, что она не антисоветски настроенная, она в дневнике о здравом смысле говорила.
Ну, тут про антисоветскость можно разговаривать,
нет,
потому
видимо,
что...
Нет, видимо, имеется в виду, что вы говорили, когда Михалков написал,
нет,
что это...
Нет, она не только здравый смысл, она, конечно, ругала советскую власть очень сильно, потому что то, как это было организовано, то, как им казалось, что город брошен, безусловно, она выражала тут абсолютно откровенно свои мысли.
К тому, что вы рассказываете, вот просто был оригинал, здесь у меня сейчас копия, потому что оригинал я отдал в музей блокады Ленинграда. «Привет из Москвы, это 2 января 43-го года. Здравствуй, моя дорогая, это в Ленинград. Здравствуй, моя дорогая моя мамочка. Поздравляю тебя с Новым годом, желаю тебе пережить эту зиму и встретиться со мной мирно и счастливо. Дорогая мамуня, на работе мне принесли письмо от тебя, я была очень рада. Здесь дальше все как, что и происходит. Мамуль, напиши, получаешь ты или нет письма, а то давно ничего нет. А вот сейчас нас сняли с работы, все идем на елку в колонный зал Дома Союзов. Мамуля кормит нас хорошо, а потом нам выдали телогрейки. С любовью и с большим приветом из Москвы, всем родным, Галя. Вот... И сейчас да. Еще одно свидетельство, это просто в продолжение вашего разговора. Так, ну, наверное, мне посчастливилось встретиться несколько раз с Валентиной Леонтьевой, не только здесь, в Москве, тем более она тоже землячка, она первую зиму была тоже в блокадном городе, уже в Новоселках, в Ульяновской области. И вот сколько лет прошло, она говорит, про память все равно, что вот это не забыть, но это люди, которые... пережили это все. И вот сейчас я думаю, что самое время послушать вот этот рассказ. Да, хочу сказать, что Валентина Михайловна, когда уехала из Москвы, жила у сестры Людмилы, куда вот в Новоселке в эти, потому что семья туда эвакуировалась в свое время.
Как это ни странно, но горе и трудности всегда сплачивают добрых людей. Почему во время войны, во время блокады, почему мы бегали по всем лестницам, двери же открыты? Почему мы носили крохи хлеба и воду людям, которые уже не вставали? Кто нас просил? И вот так же относились все друг к другу, блокадники, потому что нас объединяло одно горе, одно. Потому что мы были все равны. И я помню, я стояла в булочной. Ну, булочная, это просто, ну, знаете, ну, все придавлено вот от народа. И вдруг я слышу душераздирающий крик женщины. А я, в общем-то, роста была небольшого, хотя уже возраст у меня был солидный. И я ногой ощутила что-то. Что на что-то наступило. Вот так я однажды наступила на довесок, который кто-то потерял. Он весь был в грязи, в песке. И я не могла его съесть, я принесла его домой. А тут что-то жесткое. И когда я нагнулась и взяла, я увидела, наверное, 8 карточек. Это было начало месяца. И резиночка вот так заткнута. И когда женщина это почувствовала, что она потеряла карточки, она сразу поняла, что ее дети умрут. И когда я подошла к ней и протянула ей эти карточки, она так била меня по лицу, она выплескивала вот этот ужас. Она даже не соображала, что это я ей подарила ее жизнь и жизнь ее детям. Но она должна была выплеснуться. И вот она меня била, а я стояла и получала по морде. И я ее не осуждала, я понимала ее. И там кто-то говорили, что ты бьешь девчонку, она тебе карточки. Она не могла уже остановиться. Вот этот эпизод я тоже никогда в жизни не забуду, потому что потеря карточек – это смерть.
Леонид Варебрус. Имена поверх времен.
Чтобы не выходить из Невского пространства, продолжаем разговор с писателем Натальей Громовой. Пишите, ну я вижу, что вы пишете, да, звоните, присылайте смски +7 925 888 88 948, телефон прямого эфира +7 495 73 73 94 8. Одна из самых первых ваших книг, все в чужое глядят окно.
Да, это книга о писательской эвакуации, она была о Ташкенте в большей части, сейчас уже есть новая книга, то есть второе издание давно уже, «Ноев ковчег писателей».
А я все про вашу первую
да,
книгу.
Да. Вот, и там уже есть и Чистополь, и Лабуга, и судьба Пастернака, Цветаевой, разумеется, Ахматовой в Ташкенте, и вообще Чуковская, Раневская, все герои на огромном полотне вот этой вот военной тыловой жизни, в которой тоже есть и война, и смерть, и потери, и...
И там же и Чуковская
была. Да, разумеется, там была Надежда Яковлевна Мандельштам. Это просто поразительное полотно, и я надеюсь, что мы вот где-то в середине мая откроем выставку в Литературном музее в Трубниках, посвященную этой теме. Я, собственно, ее делаю вот на основании...
В доме Ильи Остроухова,
портрет, где я,
кстати,
вот работаю...
в Третьяковке, да.
Да, где я работаю научным сотрудником. И вы увидите этот мир, мы попробуем построить там вот эти миры, да, и Ташкент, и Чистополь, и Алмату, куда съехались режиссеры. И, в общем, посмотреть на это с каким-то таким по-новому, да.
Хорошо, мы к этому вернемся во второй половине часа. Я единственное сейчас хочу сказать, что сейчас прозвучит песня, она тоже посвящена Аде Якушеву, вернее, поет Ада Якушева, потому что через несколько дней у нее будет день рождения, а 26 января в Центральном доме журналистов моя коллега Таня Висбор проведет вечер про записную книжку «Вновь листаю я», посвященную как раз дню рождения ее мамы Ады Якушевой. Мы с ней познакомились, с Адой, я имею в виду, здесь в 80-м году на радиостанции «Юность», и много лет сидели вот лицом к лицу в Останкино. И сейчас вот эта песня Ады Якушевой.
Ты мое дыхание, утро мое, ты раннее, ты солнце жгучее и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшей по такому случаю. Ты подожди, по такому случаю. Ты подожди, подожди себя, та я самой красивой стану я, стану самой умною и большой. Столько лет все думаю, как бы найти звезду мою, а звезда рюкзак за плечи и пошел. А звезда рюкзак за плечи и пошел. Ты моя мелодия, ты вроде ты и вроде я, мой маяк у вечности на краю. Спросят люди вновь еще, ну как ты к нему относишься? Я тогда им эту песню пропою. Я тогда им эту песню пропою.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну вот продолжаем разговор с писателем Натальей Грумовой об именах, тем более ваша новая книжка, которая датирована 2020 годом, так и называется «Именной указатель». Мне очень понравилось, я не знаю, это то ли введение, то ли предисловие, то ли что, но вы вынесли слова Бориса Пастернака из его «Охранной грамоты». «Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить». Я просто еще хочу заметить, что вот эта новая книжка, сейчас мы о ней будем говорить, а сегодня, все-таки, вот только что новости были, но сейчас вот мне прислали сообщение, что сегодня в Музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева, это Спасо-Андронников монастырь, здесь в Москве, как раз перед памятником иконописцу Андрею Рублеву скульптора Олега Комова заработала уникальная экспозиция – с одной древней книгой. Вот я не знаю, кто смотрит нашу трансляцию. Вот фотографию прислали, мы распечатали сейчас. Вот. Это действительно начало первой четверти XIX века книга. И это иллюстрированный рукописный сборник. И давность далекая. И среди сюжетов повесть о царице и львице, исследователи утверждают, что повествование о сосланной царице – это и часть пушкинского сюжета сказки о царе Салтане. Так вот, повесть из древней книги перевели, и рядом с иллюстрациями, современным литературным изложением эта книжка – часть экспозиции. Наша пока, ваша, точнее, книжка экспонатом не стала, но, тем не менее, вещь чрезвычайно любопытная. Сейчас вернемся к ней. Может быть, закончить вот про эту тему большую эвакуации, как вы считаете?
Давайте закончим про эвакуацию немножко.
И книжечку.
Да. Я просто хотела сказать, что эвакуацию, которую, как выясняется, знают хуже, чем эмиграцию. Вот я и фильмы пыталась сделать в свое время с Алихом Раймом. Мы сделали такой фильм «Жить, жить, любить» по истории, ну, как бы по этим сюжетам. Дело в том, что там зародилось огромное количество и внутренних, и внешних сюжетов. Там Ахматова писала поэму «Без героя», там Луговской писал «Середину века», и у него тогда эта поэма начиналась с главы про 37-й год. Он очень, для него это была главная точка середины века. Там задумывался доктор Живаго в Чистополе Пастернаком. Там произошла гибель Цветаева. Это место, то есть это вообще история вот отъезда, бегства из Москвы, существования там огромного количества людей, которые работали на войну, и возникновение там определенного тоже воздуха свободы. Пастернак говорил, что вот для них Чистополь – это были 2 года свободы. Для Ахматовой в Ташкенте происходила связь с Азией, которая потом отозвалась в огромном количестве ее стихов. Но самое главное, что как бы люди были на какое-то время отпущены на волю. И стихотворение Симонова, например, «Жди меня» возникло ровно потому, что власть, когда ослабила свои поводья и захотела, чтобы начал звучать человеческий голос, тогда-то и появилось в газете «Правда» вдруг в 1942 году стихотворение Ахматовой «Мужество», а у Симонова позволено было написать вот такое личное стихотворение, потому что возникала новая вот эта вот волна, возникшая снизу, живого человеческого, не барабанного вот этого крика власти, а изнутри вот этого вот движения людей.
Наталья, давайте послушаем звонок один телефонный. Может быть, что-то вас хотят спросить. Добрый день.
Здравствуйте, добрый день, Ростислав, постоянный слушатель. Спасибо вам за передачу. Единственное, что я хотел бы, может быть, вы когда-нибудь еще сделали бы про поэзию Евтушенко, то его вот такое переживание, потому что я вспомнил его слова: «Такие страшные могилы за спиной». И я думаю, что у нас власть сделала все, чтобы народ забыл, что у нее такие страшные могилы за спиной.
Да, спасибо. Спасибо.
Спасибо большое. Ровно о том Наташа сейчас и говорила.
Ну, говорит, что надо сделать передачу Евтушенко. Это немножко
по-другому. Это на будущее. Заявка на будущее. Да.
Вот. Но продолжая, я хочу сказать, что, в общем, вот мы это и стараемся, и мне кажется, что это задача каждого человека, потому что у каждого есть свое прошлое. И я больше вам скажу, что в 90-е годы, когда я работала, а, собственно, моя вещь начинается, вот именной указатель книжка с работы в энциклопедии, в словаре «Русские писатели», вот когда я еще уже уходила оттуда в перестроечные годы, там возникла идея народного архива. Когда идея того, что люди должны приносить свои домашние архивы, свои, ну, то, что они не могут сами пережить, да, дневники и так далее. И на Ильинке был этот народный архив. Куда его дели? Наверное, его сдали потом в ЦГИАМ. Но вот это движение в 90-е годы было. Личного.
Наталья, то же самое, да. В «Русском зарубежье», где фонд Солженицын, да, они же все эмиграции собирали туда.
Так они эмиграцию-то собирали, а вот здесь мы находимся постоянно, как бы вот мы собственную историю не можем. Эмиграция прекрасна, что у нас, да, это был Солженицынский такой акт важный.
Конечно. Вот. Сейчас еще один звонок, потому что это важно всегда, потому что сбросился.
Ну, сбросился, хорошо. А, вот, но я говорю, вот это такой вот мостик, да, к этой книжке, потому что вот про то, что зачитали вы, Леонид, по поводу Пастернака, для меня это эпиграф к этой всей этой книге. Действительно, жизнь любого человека состоит из людей, которые его делали. Мы не можем этих людей забыть. И я здесь начала писать о людях больших, о людях, которые, как бы, тут имена для меня очень дорогие. Например, Наум Каржавин, который, в общем, прочел мои первые книжки и очень славно написал в общем, послесловие книги «Узел» о 30-х годах. Здесь история, я очень много написала о Марии Осине Белкиной, но здесь я написала именно о ее вот ее истории я записала. Мария Осина Белкина была автором книги «О Цветаеве и воскрешении судеб», одна из лучших.
Наташа, фактически. Можно подсказку
оставить?
Да. Я просто хочу сказать, что среди сюжетов вашей книги один есть среди других, посвященный драматургу Александру Володину, естественно, автору «Пяти вечеров», «Осеннего марафона», многих книг, ставших, вернее, сценариев, ставших кинофильмами. И вот 10 февраля исполнился бы ему 101 год. Вообще время летит немыслимо. Я что хочу сейчас предложить? Воспоминания, наверное, вот маленькая страничка.
Давайте,
звуковая.
Давай.
Воспоминания о воспоминаниях. То есть Олег Табаков и кинорежиссер Александр Митта. Ну, сейчас вы услышите совершенно в необычной для себя роли чтеца. Это как бы предисловие к вашему дальнейшему рассказу, к рассказу нашей гости Натальи Громовой. СМСки +7 925 48 948. Телеграм-канал «Говорит МСК Бот». И телефон прямого эфира 495-73-73-94-8. И воспоминания о воспоминаниях.
Сострадание – это главный импульс его творчества. Причем сострадание существовало и в вокзальном буфете, и в как немягком вагоне поезда Петербург или тогда Ленинград-Москва, или Москва-Ленинград. И вообще женщина, русская женщина, описанная этим евреем, редко когда получала такое сияние вокруг головы, даже, так сказать, в творчестве 110% русских. Он эту Мадонну, он, по сути дела, писал ее всю жизнь. И про свойства этой русской женщины, про ее удивительные восстановительные свойства в отношении мужчины. Ну, не знаю. Ну, может быть, Чехов еще. А из поэтов, конечно, Борис Леонидович Пастернак. Любовь, вот, по сути дела, о чем он писал всю жизнь. И сымитировать это никак нельзя. Вот у Александра Моисеевича это до, по-моему, последнего вздоха было.
Имена поверх времен.
Давно уже я не справляюсь с отяжелевшим бытием. Оно в войну еще сломалось. Со сломанным вот так живем. Пить и молиться. На замок замкнувшись, а по телефону жена ответит за немок. Кремирован и похоронен. Но дети, чисто ваши лица. Как счастливо я с вами жил. Я по утрам за вас молился, а вечерами с вами пил. Боюсь, что жизнь меня накажет продлением долгим. Все теперь живут подолгу. Рано, скажет, придется доживать тебе, и детям буду странен я. Беспомощен, нескладен, болен. Другим запомните меня не в нынешней, а в прежней роли.
Вот,
да, замечательно.
Александр Мета прочитал стихи,
да,
Володина и,
да,
Табаков.
Да, и это именно,
просто прелесть.
Да, именно таким я его, в общем, печальным и застала. Вот, хотя я говорю, что мои странные вот эти странички воспоминания...
Почему странные, Наташа?
Ну, потому что это не мемуары в чистом виде. Это то, как человек тебя поворачивал и что-то в тебе менял. Это попытка рассказать о том, как человек вошел в твою жизнь, потому что здесь идет поток жизни, и он... не случайно у меня как бы такое одно воспоминание прерывается этими людьми, которые каждый из них тебя поворачивал и что-то в тебе изменил. Вот это мне было интересно, потому что понятно, что мемуаров пишут много, а... Очень часто мы не видим, а что этот человек, ну, ты наблюдатель, или... А это люди, которые действительно для меня что-то важное сделали. Вот это мой как бы им, ну, как моя благодарность за каждый такой вот, ну, за присутствие в жизни. Хотя тут есть просто до смешные даже маленькая новелла, она, я ее не буду пересказывать, она по-своему смешная, о Тарковском, которую я просто видела издалека, и что из этого получилось. Вот, но еще я хочу сказать, что здесь есть несколько необычных сюжетов, связанных, во-первых, с подругой Ивинской и Пастернака, Ольгой Светловской. Это так называемые сначала идут люди, потом идут разговоры. И здесь история про то, про маленькую такую юную девушку, которая очень много помогала Пастернаку, и которая, например, для меня это все было неизвестно, а и стало известно, она переводила, вот как раз она была тем человеком, который выполнял вот все эти его... он не мог сам ходить в сберкассу и переводить деньги, там, Ариадне, Эфрон, Анастасии Цветаевой, это все делала она. Она стала ближайшей подругой Ивинской, все драмы, в общем, были на ее руках. И вот эта женщина, она недавно, к сожалению, ушла из жизни, и мы успели вот ее записать, ее рассказы. Она вообще была девочкой, ее мама работала на Беломорканале просто в конторе, и она там очень многих узнала ссыльных. И об этом тоже есть чудесные ее рассказы. Второй рассказ, к сожалению, я сделала из него небольшие фрагменты, он огромный. Это Наталья Дмитриевна Журавлева, тоже ушедшая от нас, которая рассказывает замечательные истории и о Пастернаке, и об отце своем, и об Ахматовой, и о Лиле Яковлевне Эфрон, у которой был учился Журавлев, то есть она была его режиссером. Лиля была сестрой Сергея Яковлевича Эфрона, и, разумеется, это Цветаевский дом, с которым очень много связано. И... важное то, что я хотела сказать, это еще здесь работа про статью, про очерк Цветаевой «Дому старого Пимена», про ту самую женщину, которая арестовывала и была, присутствовала при аресте и допросах старика Иловайского, чужого дедушки Цветаевой. Долго никто, ну, собственно, никогда никто и не знал, кто это была. Ее называли чекистка в окружении Цветаевой. Вот я раскапываю эту историю по архивам и по всяким документам и узнаю, что эта чекистка... в будущем знаменитый литературный советский критик Елена Усиевич. Это история этой замечательной девушки, которая тогда была совсем юной и которая была в окружении Цветаевой. Это очень интересная история из Скрябиной, ее подруги.
Наташа, вот, ваши, да, книги зацепили. Вот несколько сообщений. Угу, Пастернак, конечно, гений, хотя бы потому, что Фауста перевел с нюансами. Причем в стихах. Боюсь, сегодня это никому не дано, как ни старайся. Ну, тут, как говорится, и вот здесь еще это уже я отвечу. Говорите о Питере, о блокаде, хотя бы Лазаря Маграчева вспомнили, Анна. Дорогая Анна, буквально 2-3 недели назад этот его репортаж Лазаря Маграчева, знаменитый, я давал в декабре месяце, когда «Говорит Ленинград», это было посвящено окончательному снятию блокады 27 января 1944 года. Ну, как же без Лазаря Маграчева, что вы? Итак, конечно, продолжаемся. Сейчас, пожалуйста, Наташа.
Да, и Бога,
еще о книге «Ключ. Последняя Москва» тоже вспоминают. Ага.
Дело в том, что эта книга была написана, действительно, это странная такая тоже книга, извините за слово «странный», потому что, ну, я как бы, я написала некий архивный роман.
Это было... по квартирам ходили, как говорится, действительно, «Последняя Москва», та еще.
Тут были, конечно, истории, связанные с тем, что ты пишешь сначала документальную книгу, но на полях остается огромное количество сюжетов. И мне пришлось написать еще, это было в 2013 году, написать историю того, как возникают, что происходит, опять же, с тобой, что происходит в пространстве, почему вдруг, если ты находишь одно, тут же тебе звонят и находится тут же другое, что начинает, как все начинает двигаться и оживать. И вот про это книга «Ключ», про то, как я не открывались эти домашние архивы, я встречалась с этими уходящими людьми. Вот. И история «Последней Москвы» – это история, скорее, Москвы Даниила Андреева, Малого Левшинского переулка, дома Добровых. Это замечательная история про то, как был написан, и очень страшная история, роман «Странники ночи». Это роман уничтоженный, о котором мы ничего не знаем. Он был написан в 1937 году Даниилом Андреевым в полном предчувствии своей судьбы, закопан под крыльцом дома, потом он сам его сдал, к сожалению, МГБ, но суть в том, что он описывал, мы знаем его в пересказах, вот этих молодых людей, которые ходили по Арбатским переулкам по ночам друг к другу, потому что они боялись среди бела дня встречаться. Это роман о какой-то абсолютно поразительной Москве, которая еще продолжала жить Серебряного века. Меня абсолютно восхитила эта история, когда как бы время... дореволюционное, оно еще длилось в эти 30-е годы. Вот об этом я хотела тоже, и я там писала вот в этой книжке. Вот. Нет, поэтому я рассказала как бы вот эти главные истории, но заканчивая, я хочу сказать, заканчивая вот историю именного указателя, я хотела сказать, что здесь есть еще большая документальная повесть о таком Сергее Александровиче Ермолинском, близком друге Булгакова. Это история абсолютно авантюрного итальянского писателя Курца Малапарте, который и Сергея Александровича Ермолинского, который оказался с ним связан, и Михаила Афанасьевича Булгакова, который в 1929 году, когда Курц Малапарте был в Москве, это такой авантюрист, человек с таинственной биографией, гуляет по Москве с Булгаковым и разговаривает с ним о Христе в тот самый момент, когда Булгаков начинает свой роман «Консультант с копытом». Это одна из самых странных историй, которую, опять же, пересказать нельзя, она тут почти на 100 страницах написана, но... В общем, в ней есть как бы дополнением к этой книжке, и вышла совсем в этом году, в прошлом году книга Курца Малапарте «Бал в Кремле» о 29-м годе, где как раз присутствует и Булгаков, и Маяковский, и Луначарский, и вообще абсолютно сумасшедшая, невероятная Москва таких вот дипломатических балов, балерин, вот такой какой-то абсолютно нам неведомый город конца НЭПа.
Наташ, кстати говоря, вот заговорили о Даниле Андрееве, вот его книга «Роза мира», она ведь начинается, когда опасность... Я просто уже цитирую, неслыханного бедствия уже нависло над человечеством, когда поколение, едва начавшее оправляться от потрясений Второй мировой войны, с ужасом убеждалось, что над горизонтом уже клубится странная мгла. Просто я...
Да-да-да. Но я, кстати, хочу к слову тогда тут к скрещению судеб. Даниил Андреев сидел во Владимирском централе вместе с тем самым Львом Раковым, который организовал музей блокады. Вот это все, эти совпадения абсолютно фантастические.
Да, но нынешняя итальянская улица в Санкт-Петербурге, она же называлась улицей Ракова.
Ну, конечно.
Где дом радио, откуда из второй студии вещала...
Ну, это, по-моему, это не в честь
этого. Это не
этого.
Тот Раков.
Я думаю,
да.
Что это не
Нет,
в честь
я
этого.
Просто...
Слишком
вот...
было бы, да. Хотя я не знаю, я, к сожалению, могу ошибаться.
Вот люди в твоей жизни, это уже к вам, появляются, уходят, и, главное, замены им, конечно, нет. Сегодня я хочу поблагодарить наших слушателей. Ну, правда, согласитесь.
Да, конечно.
Приятные слова.
Да.
Теперь, может быть, уже будем точку ставить немножко, вернее, точка, или она есть, или ее нет, тогда
ну, да.
Запятую. Что в ближайших планах? Вот про создание вот этих вот музейных всяких...
Нет, дело в том, что в ближайших планах у меня все книги, они, к несчастью или к счастью, они одна продолжает другую. И вот из того, из той самой героя последней Москвы, там, как ни странно, такая Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович, чудесная абсолютно, которая вела дневники до 54-го года, жила в доме Аллы Тарасовой, но она была возлюбленной философа Льва Исаакча VI. И вот у меня сейчас есть письма Льва Исаакча к ней, и я буду рассказывать историю их очень долгих отношений, которые... меняют взгляд на самого философа и на его... Он вообще всемирно известен, но здесь он известен не очень. Хотя, ну, так сказать, он только по имени известен, прочитан мало. Но то, как он... как начинается его философия с истории этой любви, это я хочу написать впервые такую хорошую, любовную, красивую историю с публикацией писем, кусков дневников. В общем, мне кажется, это должна быть интересная книжка.
Хитрая вы, Наталья. Получается, что одна книга переходит в другую,
ну,
если надо каждую купить, и
ну,
что
разумеется.
Читаешь одну, и продолжение уже в другой.
Это все очень печалятся, что им приходится покупать одну за другой.
Нет, ну а почему нет?
Нет, ну потому что с полок, полки же, проблема полок книжных, она все равно стоит остро.
А скажите, а вот есть что-то, вы вот действительно один сюжет переходит в другой, есть что-то, ну я для себя определил, что, но я хочу, чтобы вы сказали, что объединяет вот это все эти биографии этих людей. 20-е годы, 30-е, 40-е, 50-е.
Ну, вообще, тут... по идее, надо было бы создать. Мы когда-то с моей подругой думали, такой портал скрещения судеб, такую карту звездного неба, вот этого вот слоя, который хотя бы вот, ну, ты нащупал, и как один переходит в другой. Вот это моя как бы мечта. Когда-нибудь такую сделать бы, хотя бы просто платформу, чтобы ты нажимал и видел, как все соединено. Таким образом, мы увидим вот эти вот культурные слои. Если бы каждый такой сделал, да, то мы бы собрали его. Вот, это безумно, мне кажется, интересно, именно связанность всех со всеми. Вот, и нынешний интернет нам позволяет в современном как бы издании это увидеть, а я пытаюсь это делать как бы в прошлом, такой вот, такой, я бы сказала, такой Facebook в прошлого, да, где все вот эти дружеские нити, которые создают, собственно, вот это пространство нашей культуры. Вот это мне самое интересное на свете.
Прослойка тоненькая.
Тоненькая, но, надо сказать, к сожалению, еще мало обработана эта прослойка.
Ой, милая Наталья, спасибо вам, что вы пришли, потому что час пробежал просто вот незаметно. Точку ставить в нашем эфире Борису Гребенщикову с песней Александра Вертинского. Вертинский вернулся из эмиграции после Второй мировой войны. Об этом мы будем говорить 1 февраля. И самое главное, дорогие мои, не расстраивайтесь по пустякам. Услышимся 25 января в разговоре с участниками Крещенского фестиваля в театре «Новая опера», только что открывшимся и посвященном памяти знаменитого дирижера Евгения Колобова, родившегося ровно в праздник Крещения. Ну а почему Гребенщиков? В ближайшее время у нас в Союзе журналистов Москвы будет огромная конференция международная «Русское зарубежье и Вторая мировая война». Актуально. И заканчивая, вот совершенно точку ставлю, мне очень хочется в предисловии прочитать к этим песням Вертинского, который исполняет БГ, дух салонного шансонье перетекает в рок-н-ролльного бунтаря, чтобы возродиться вновь. Замыкается круг. Россия, Санкт-Петербург. Гребенщиков поет Вертинского.
Вы стояли в театре в углу за кулисами, и за вами словами звеня. Парикмахер, суфлер и актеры с актрисами потихоньку ругали меня. Кто-то злобно шипел: молодой да удаленькой, вот кто за нас умеет водить. И тогда вы сказали: послушайте, маленькой, можно мне вас тихонько любить.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.